говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – поэт Михаил Ромм. В 89-94 годах он редактировал газету «Гуманитарный фонд» – самое известное периодическое издание, посвященное неподцензурному искусству. «Гуманитарный фонд» читали все, кто интересовался новой литературой, даже Иосиф Бродский, доброжелательно отзывавшийся о газете. После ее закрытия Михаил Ромм работал книжным графиком и дизайнером, опубликовал 4 книги стихов. Наш разговор посвящен выбору, который он сделал 4 года назад – отъезду из России. Михаил Ромм живет в Израиле и недавно написал в Фейсбуке. «Оставаться сейчас в России имеет смысл, только если решился пожертвовать своей жизнью, и, что важнее, жизнью своих близких, особенно детей. Если хочешь бороться с беспределом, надо пожить немного в Израиле, чтобы почувствовать, как падает с души камень страха. Нигде мне не было так спокойно, как здесь. Самое главное – это уверенность, что дети мои точно не пропадут. Что бы со мной ни случилось, их не будут бить, насиловать и сжигать в детском доме. Мало того, здесь у них есть перспектива принять участие в общем поступательном движении человечества к прогрессу. И мне придется вести унизительную борьбу за выживание в третьесортном государстве на обочине истории». Эти размышления Михаила Ромма вызвали дискуссию в Фейсбуке. Авторы и поддерживают, и проклинают, обвиняя в русофобии. Я попросил Михаила рассказать, почему он задумался об отъезде.
Я очень долго не хотел никуда ехать. И в конечном счете мне просто пришлось, потому что у меня заболела жена очень сильно. И была надежда, что израильская медицина ей поможет. Мы, собственно, поехали, потому что надеялись, что она вылечится. Ну, или, по крайней мере, как-то ей помогут.
Не помогли?
Нет, не помогли, ничего не вышло. Чудо не произошло. Ну, болезнь была очень серьезная. Но дело в том, что в России от нее вообще отказались. То есть ее просто выкинули из больницы, сказали, идите домой, умирайте. Когда, говорит, станет очень сильно кричать, вызывайте скорую помощь, чтобы все случилось не на глазах у ребенка.
Прямо так и сказали?
Да. В больнице количество мест резко уменьшилось. Ее вообще, по-моему, собирались закрывать. У нее была болезнь крови, рак крови. В 40-й больнице нам так сказали, извините, мы больше вам ничем помочь не можем. И мы оказались перед необходимостью добывать обезболивающие наркотические, которые оказалось очень сложно получить. Невероятно просто. Это был какой-то ужас. Надо было там в 7 утра проснуться и объехать на такси несколько мест для того, чтобы оформить на неделю 5 пластырей, которые и не очень помогали, потому что доза была очень маленькая. И, в общем, это была жуткая история. По крайней мере, когда мы уехали, последние месяцы жена провела в человеческих условиях, вот, и с обезболивающим, всеми этими делами все было в порядке. Тут было экспериментальное лечение, которое хотели попробовать, но, видимо, не получилось. Может быть, мы попали в группу плацебо, не знаю. Экспериментальное все-таки лечение. Ну, во всяком случае, она прожила на 3 месяца дольше. Так что, в общем, она того стоила. Потом, когда она умерла, у меня была идея вернуться, но тут уж не получилось по другим причинам.
По политическим?
Ну, в общем, да. Дело в том, что у меня еще задолго до этого, с 2012 года, начались проблемы с работой, потому что меня уволили. После того, как меня арестовали на демонстрации, меня сократили из Молодой гвардии, где я работал в издательстве.
А на демонстрации это было 6 мая 2012 года? На этом марше миллионов?
Нет, это было раньше. Это было, когда вот эти вот за 31-ю статью Конституции демонстрации. Я уже не помню, когда точно, на одной из них, в общем, меня задержали, а через некоторое время мне сказали, что у нас сокращение штатов, и вы можете идти отсюда. Причем почему-то сократили только меня.
Ну, понятно.
После этого я пытался устроиться на работу по специальности, вот, и нашел очень такое вроде бы удачное место, они, значит, были в восторге, сказали, что, о, как хорошо, вы нам очень нравитесь, это то, что нам надо, только надо службу безопасности пройти, проверку безопасности. Ну и, в общем, после этого выяснилось, что я службу этой безопасности не прохожу. После этого я еще несколько раз пытался куда-то устроиться, но меня никуда уже не брали. Ну, еще возраст, конечно, сказывался. Мне сейчас 56 лет. Вот. После 50 вообще трудно на новую работу устроиться. Плюс все же стало сокращаться. Реклама стала гораздо меньше. Иностранные компании все меньше стали давать рекламу своей продукции.
А вы занимались рекламным бизнесом, копирайтером вы были?
Нет, я был не копирайтером, я был художник-дизайнер. Но я потом стал заниматься издательской деятельностью. Создал вместе с Еленой Ракицкой, у нас было индивидуальное предприятие, и я там ей помогал. Вот. Так что для меня вопрос работы стал неактуален. Но бизнес тоже, в общем-то, испытывал некоторые проблемы.
Вы говорите, что за 50 трудно найти работу, но человеку за 50 не так просто адаптироваться в новой стране. Очень многие говорят, мы не поедем, потому что уже возраст не тот и так далее. Как вы начали эту жизнь в совсем другом мире и как вас встретили в Израиле?
Встретили меня очень хорошо. Первый год вообще все было невероятно, как-то просто чудесно, прекрасно, страна великолепная, люди очень добродушные, просто совершенно иное отношение между людьми. Все как одна большая семья. Нету вот такой вот озлобленности, которая в этот момент уже была в России, такая какая-то нехорошая очень. Когда люди смотрели друг на друга как бы из-под лоби, с подозрением. Меня это потрясло, что, оказывается, может быть совсем по-другому. Совершенно другая атмосфера. В материальном плане тоже никаких не было проблем, потому что дали пособие, в общем-то. То, что у меня не было работы, в материальном плане меня не напрягало совершенно.
А как вы нашли жилье и где поселились?
Нам очень помогла такая Керен Ферзон. Она местный, так сказать, активист. Мы приехали в Израиль, в Иерусалим сначала. Через общих знакомых мы просто с ней познакомились. Вот, и она нас приняла у себя, очень облегчила нам первые дни существования. Помогла нам с бюрократией местной, потому что там в абсорбции там были бы проблемы без нее. Но она вот такая энергичная женщина, пришла там, устроила скандал. И, в общем, все как бы получилось. Помогла нам снять квартиру, найти. Так что помогла она.
И где вы сейчас живете?
В принципе, Министерство абсорбции должно было бы помочь. Но, может быть, и помогло бы, если бы не она.
Где вы сейчас живете? В каком районе?
Я сейчас живу на севере, возле Нацарета, то, что называется Назарет по-русски. В небольшом городке, вот рядом с Хайфой, между Хайфой и Нацаретом. Наш город называется Мигдалевик.
Вы сказали, что у вас были мысли вернуться обратно. Сейчас они уже исчезли полностью, судя по вашему посту.
По крайней мере, пока у власти то, что там сейчас у власти, никакой речи о возвращении быть не может.
Ну вот вы пишете, вас процитирую, оставаться сейчас в России имеет смысл только если решился пожертвовать своей жизнью, что важнее жизнью своих близких, особенно детей. Это очень жесткое заявление, оно вызвало споры и даже, я бы сказал, скандал небольшой. Вы могли бы развить свою точку зрения? Почему вы считаете, что так безнадежно обстоят дела?
Ну, конечно, потому что, честно, человек не может выносить то, что там происходит, не может терпеть эту ложь, не может просто спокойно на все это смотреть. А значит, надо выходить на митинги, надо бороться. И, конечно же, чем дальше, тем больше риск. Когда от меня, если бы я был один, одно дело, но от меня зависело огромное количество людей, для которых я был, так сказать, основным кормильцем. У меня четверо детей, плюс там еще сотрудники, которые работали в издательстве, которым надо было обеспечивать. И если бы меня загребли основательно, то все это бы накрылось медным тазом, пострадало бы много людей. Не говоря уже о том, что пострадал бы я, конечно, что тоже не очень приятно. Ну, то есть вот я так приложил к себе эту ситуацию. Я понял, что если я все равно не могу ничего сделать с этим. А сидеть и молчать – это подло. Поэтому вот выбор такой.
Ну вот я вижу, в комментариях вас уже обвиняют в том, что вы насмотрелись, цитирую, украинского бандеровского телевидения.
Это просто сказать. Я телевидение вообще не смотрю давным-давно. Даже не помню, когда я последний. Только случайно я, если куда-нибудь в какое-то место общественное иду, а там работает телевизор. И я просто не смог очень-очень быстро у меня начало отторжение вызывать это, то, что показывают по телевизору, тошноту реальную, физиологическую. Зачем смотреть телевизор? Есть интернет, есть фильмы, которые можно смотреть на дисках и через интернет, в общем. Нет никакой необходимости смотреть телевидение. Так что вот уж никак на меня пропаганда не повлияла, на самом деле. Никакая. Ну как, тут все наоборот, тут не надо путать причину и следствие. Я, например, слушаю «Эхо Москвы», потому что мне нравится то, что говорят. Оно совпадает с моими мыслями, а вовсе не наоборот. Я думаю то, что говорят они.
Ваши дети уехали, вы говорите, четверо детей. Дети уехали вместе с вами, да?
Да, сначала уехал средний сын по программе на «Аллее учиться», еще до нашего отъезда с женой. Потом мы уехали с дочкой, а потом уехал. Через год мне удалось перевести среднестаршего сына. Ну, а старший потом приехал сам уже со своей семьей, потому что он взрослый, у него трое детей. Ну, вот он как раз вернулся назад в Россию. Не смог здесь жить.
Да, по каким причинам?
Скучно. Скучно. Не востребовано его как бы идеи. Он занимается какой-то там инженерией человека, чем-то таким очень интересным. Ну, вообще у него такой взгляд на жизнь. Не монтируется он здесь.
То есть ваш пост, обращенный к нему, тоже? То есть это продолжение, видимо, какой-то семейной дискуссии, которая вошла?
Ну да, в какой-то степени. Ну, на самом деле это просто реакция на реплики, которые были в предыдущем обсуждении. Я просто написал, каждое утро утром просыпаюсь и поражаюсь, как мне хорошо, как тут прекрасно вообще. Тихо, спокойно, птички поют, фрукты свисают в окно. И вообще Мегдалемик – это же израильская Швейцария. Тут воздух чудесный, лесной. Выходишь из дома и чувствуешь, что ты как будто вот в походе, в лесу, а не в городе. И просто хотел поделиться этим своим восторгом. Это вызвало такие замечания, что вот вы там все уехали, теперь ругаете свою страну, проклятые русофобы, и что иммиграция – это страшная ошибка. Иммиграция в данном случае – это вынужденная мера. Так что выбора не было, поэтому говорить и об ошибке не приходится. Но я очень благодарен, на самом деле, системе, которая меня выдавила, потому что здесь мне гораздо лучше, чем там. Хотя, конечно, я же литератор, у меня был клуб, постоянные встречи, общение с литераторами, такая целая жизнь. Все это, конечно, пришлось оставить. Клуб с моим отъездом распался. Вот. Но зато и сейчас у нас здесь возник литературный клуб. Куда бы я ни приехал, начинается такая вот литературная жизнь.
А, ну замечательно, потому что я помню, конечно, какой был успех у всех ваших литературных начинаний в начале 90-х. Это было революционное время, и тогда, конечно, трудно было представить, что все превратится в то, во что превратилось сейчас.
Ну да, но сейчас ведь новая реальность как бы на дворе. Интернет позволяет существовать совершенно по-другому. И я общаюсь со своими старыми друзьями в России. Тут проблема скорее в том, что очень многие люди, очень многие мои друзья превратились в носорогов, и с ними теперь невозможно общаться. Просто, на мой взгляд, просто сошли с ума. Так что какие-то логичные аргументы до них просто не доходят. Но остались люди вполне вменяемые, с ними можно общаться. И самое главное, что литературное общение, оно вполне возможно через интернет. Я вот тут создал сайт, принципиально такой эволюционный литературный сайт, принципиально на новых принципах. Дело пока с трудом двигается, но тем не менее. Жизнь моя наполнена литературой по самой небалуйся. Тем более, что сейчас у меня есть возможность этим заниматься, поскольку я живу на пособие, и это дает мне время, просто элементарное время для того, чтобы писать, заниматься сайтом.
Михаил, а это пособие как бы пожизненное, да? То есть вы можете спокойно и жить в социальной квартире, получать деньги от государства и не заботиться о том, что вас из этой квартиры там выгонят или заставят работать или лишат этого пособия. Как это все устроено?
Нет, конечно, все не так шоколадно. Я вообще-то должен работать, поскольку у меня двое детей, я, значит, могу работать, обязан работать 15 часов в неделю, и если я не выбираю эти 15 часов, то я не получаю доплату как бы к тому, что я могу заработать, работая эти 15 часов. Но я не могу найти работу, потому что для того, чтобы работать, мне работу должны предоставить как бы. Вот. Работу по специальности мне найти не удается, потому что, конечно, Израиль – страна очень иррациональная, совсем не богатая, и тут такая интеллектуальная работа, особенно вот без знаний языка, требуется значительно меньше. То есть, допустим, трудно себе представить человека, который занимался изучением средневековых диалектов какой-нибудь французской провинции, потом приехал в Израиль и продолжает заниматься тем же самым. Это настолько оторвано от жизни, что в Израиле... Ну, наверное, тоже можно, но как-то это неорганично. Здесь очень такая реалистичная жизнь. И надо делать что-то полезное. Да я рад бы, но у меня не получается из-за маленькой дочки, потому что мне много времени приходится тратить на домашнее хозяйство. Я же одинокий еще. Если бы я был женой, другое дело. Вот. И поэтому мне просто не получается найти работу. Пока не получается, мне платят пособие. Получится, будут платить доплату.
Ведь вот вы сказали, носороги превратились в носорогов. Это связано с Крымом и вот с этими событиями украинскими?
Ну да, да. Все превратились в Крым нашистов. Конечно, больше всего меня поражают люди, которые, уехав сюда и живя здесь, стали горячими защитниками режима и... Такие уж крымнашисты, что дальше некуда. Да, так что это, наверное, не показатель. Сумасшествие, оно настигает всюду.
Да, это известная история, ведь в Израиле тоже есть бессмертный полк, и даже ваш премьер-министр недавно приезжал в Москву и с георгиевской ленточкой стоял на трибуне. Но, видимо, это была политическая целесообразность.
Ну, конечно, премьер-министр – это просто прелесть, я им восхищаюсь. С одной стороны, разбомбили российские... Все российское оружие в Сирии, а с другой стороны он приехал, чтобы подсластить пилюльку.
Михаил, в завершении нашего разговора, многие, конечно, люди нашего круга, или, ну, условно говоря, да, размышляют сейчас уезжать, оставаться, уезжать на время. Ну, в общем, думают, что делать в этой ситуации. Что бы вы с высоты своего иммигрантского опыта посоветовали бы?
Ну, если у человека есть дети, то надо однозначно уезжать, потому что детей надо просто спасать. В России на ближайшие десятилетия у детей нет перспективы. Тем более, что вернуться-то можно всегда, это никогда не поздно. Но так у детей будет образование, язык совершенно другого уровня, квалификация, и по-любому они не пропадут. Во всяком случае... В России сейчас такая криминальная обстановка, что даже из-за этого стоит детей подальше. То есть это я с одним человеком разговаривал по поводу вот этого, насчет ехать, не ехать. У него 6 детей. И все его дети оказались в Израиле. А сам он остался в России. Дети были приемные. Он таким образом просто спасал детей. А я, насколько я знаю, продолжает этим заниматься. И я его спросил, ну как же вот? А он говорит, это не вопрос жизни. Это вопрос выживания. Надо выжить. А для этого надо уехать.
Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Израиле поэт Михаил Ром. Мы разговаривали о счастливом выборе места жительства, который делает свободный человек. В середине 20 века у многих граждан СССР, точнее людей, поневоле ставших советскими гражданами, такого выбора не было. В Литве сейчас отмечали 70-летие операции «Весна», в ходе которой в мае 48-го советскими репрессивными органами были депортированы в Сибирь около 40 тысяч граждан. Среди них было немало женщин и детей. Свидетельства участников тех событий в материале нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс.
В мае 1948 года Министерство государственной безопасности СССР действовало быстро и жестко. Торопились. Высшее начальство требовало, как было написано, очистить республику от антисоветских элементов, сотрудничающих с партизанами, а также от зажиточных крестьян, не желавших организовываться в колхозы. Тем более в самой Сибири остро не хватало рабочих рук. Почему бы не перебросить туда старательных литовцев? Главной же целью операции было запугивание населения. Выселяли, кстати, не только литовцев, но и местных поляков, белорусов, которая тогда продолжала бойкотировать советские идеологические и экономические реформы. И эта цель во многом была достигнута. Страх потом десятилетиями оставался в душах. Тысячи людей были уничтожены, и не только физически, сломано множество судеб, признает литовский историк Арвидас Анушаускас. Планы и карты депортации 70-летней давности находятся в московских архивах. Они до сих пор засекречены. Поделиться без всяких секретов личными воспоминаниями о том, как это было в их семьях, Радио Свобода попросила двух собеседников, объединенных не только общим прошлым, но и настоящим. Оба живут сейчас в вильнюсском доме ссыльных. Это что-то вроде пансионата для людей, перенесших советские депортации, в котором государством созданы все условия для их уютного и спокойного существования, чтобы хоть как-то залечить раны, полученные в детстве и юности. Рассказывает Янина Маркявичине, ей 88 лет.
Может, мы принадлежали кулакам, и братишка в партизанах был молодой еще, и родители не хотели пускать, но просто люди должны были. Ему было 17 лет, земли 23 гектара. Дедушка очень был такой порядочный, работящий, и отец тоже. Нам работа уже каждому по своей силе была распределена. В 45-м отобрали все. Мы кто куда. Мама с сестренкой небольшой к своим родителям, братишка к сестре. И мы с папой шли по людям. Он портной был, умел шить мужскую одежду. Я ему помогала, и мы зиму так прожили. А весной нам сказали, что можете возвратиться домой. Мама не поверила, говорит, они нам покоя не дадут. Отец говорит, ну уж если пускают, значит все будет нормально. Мы вернулись домой. С осени ничего посеяно не было, пусто. Мамин брат жил хорошо. Дали поросенка, дали овец, дали семена, посеяли. Когда все выросло, отец нагрузил полный воз пшеницы, там ячменя, все, поехал на мельницу, там смолол. Пахнет, как сейчас чувствую. И тут истребители наши, все, даже не попробовали ничего, все отобрали снова. Тут же кто-то следил из соседей. Тогда опять дядя нам все дает. На другой осени пришли. Истребители самые страшные, наши свои. Не дали нам снять ничего, сами сняли.
Говорили что-нибудь? На каком основании?
Ничего не говорили, они только делали подлые работы свои. Отобрали все опять. Но уже из дома не выгоняли. Весной уже сослали. Я училась, и экзамены литовский язык и русский. На утро постучалось два солдата и сказали, собирайтесь. Казалось, что нам ничего уже не надо будет. Мы даже хлеба не взяли. Мы с братом делись и стоим. Только спросила у солдат, а как же экзамены? Они говорят, ничего там сдашь. Представляете, какое состояние души было, если мы кусочка хлеба не взяли с собой. Кажется, все, жизнь кончена. Солдаты смотрят на нас, говорят, берите, берите, все пригодится. А я говорю, все равно отберут. Сказали солдаты, на ближайшей станции встретитесь с родителями. Родители из деревни открыли двери вагона. Мама говорит, а где ваши вещи? Мы пожали плечами. Дураки вы, дураки. Что бы вы делали, если не я? Кто что принес?
Куда поехал поезд?
В Челябинск. Ехали поездом. Конечная точка, Красноярский край, партизанский район, поселок Мина, 300 километров от Красноярска. Поселок лесного хозяйства. Поместили в бараке, одна комната. Потом, когда построили уже литовцы бараки, давали по одной комнате одной семье.
Родители работали. Чем занимались?
Отец шил понемножку, мама по хозяйству. Дали земли. В июле нас привезли, уже ничего не вырастешь. Так нам повезло. В этом поселке была и больница, и детский сад, столовая. Я проработала 2 года в лесу. Связали и раскрыжовывали и в речку бревна. Бригада была у нас одни, где вся.
Тяжелая работа физическая.
Привыкли работать. Люди вольдососанные, работящие, привычны к работе и к порядку. по несколько километров по снегу, по корням, тяжело одета. Ты работаешь целый день, потом домой придешь, только переночуешь и опять. Сейчас рассматриваю все прошлое. Так я сама себе не верю, что может человек столько вынести. А тогда, казалось, что так и надо.
Как относилось местное население?
Им было внушено, что бандитов привезут. Говорили потом нормальные люди. Я 20 лет прожила в Сибири. Любому говорю, что там люди очень хорошие. Не знаю, как сейчас.
Через 5 лет умер Сталин. 53-й год.
Мы очень рады были. Я была в 9 классе тогда. И сказали, что умер Сталин. Комсомольцы лягут на парту, плачут. А литовцы смеются. Мы тогда пошли собирать пушу конкорий еще.
Сосновые шишки?
Ага. Братишка залез на сосну и поет на весь лес.
Надежды, что будут изменения и, может быть, удастся вернуться на родину?
Вот, которые в тюрьме, в лагерях, надежда была. Надежда эта рождалась из этого всего, из этой тяжелой жизни невыносимой. Но нам так ничего уже считалось так и нужно. Учиться можно было. Это был плюс. И вот когда 2 года поработала, мама говорит, пропадешь в лесу, иди учиться. Тогда поехала в Красноярск, строительный техникум. Остановилась я на квартире, старушка такая, с сыном.
Может, ухаживал за вами?
Претендовал. Но я дружила с 7 класса. Мальчики любили друг друга. Получилось так, он в одном краю приезжал ко мне, а это недовольствие показывал. Володя не стал приезжать. Очень тяжело было. Потом виделись, когда моих 3 детей было. Встретились.
За кого вы вышли замуж?
За этого хозяина, у которых я жила. Очень хорошие было 3 детей погодки. Свекровь мне помогла их вырастить. Вспоминаю только с хорошей стороны.
Когда вернулись в Литву?
Когда подросли дети, и когда умер муж. 68-й.
Когда-нибудь ездили ли опять в те места?
Меня встретили, не знаю, какого гостя. Стол заставили. Тетя Нюра такая была. Говорит, хоть одну ночку переночуй у нас. От этой теплоты сердце аж я легла и заплакала. Вот это русская душа.
Вы пишете стихи.
Норим посакить ему сумела мама, та в скулинге леком, если всем лайкам. Виска ту пощвентус, виска паукоюс, виска тедавуси вайкам. Ту вредей пер варга, тарии пер канча, ту вержейс пер скаусма тик дел мус вису. О дабар бедали ир лабай павергус, ко бувей мамите шендин аш эсу. Умершей матери. Все она отдала для нас. Самоотверженность, старательность и любовь. Представляю себе на ее месте.
Что вас греет сейчас в жизни? Здесь много ваших соплеменников. Чем вы заняты?
Пою и себе играю на аккордеоне самоучка. Пишу стихи, слушаю радио, молитвы бывают. И читаю очень много. Мне не хватает времени.
Рассказывала Янина Маркявичиня, проживающая в вильнюсском доме ссыльных. В развитии событий после заключения пакта Молотова-Риббентропа летом 1940 года руководство СССР предъявило ультиматум Литве, Латвии и Эстонии. Правительства этих государств обвинялись в нарушении договоров о взаимопомощи. Им выдвигалось требование сформировать новые правительства, а также допустить на территорию этих стран дополнительные контингенты советских войск. А через год, накануне войны, 14 июня 1941 года, в Каунасе представителями советской власти были арестованы бывшие члены Кабинета министров Литовской Республики Пранас Давидайтис, Вальдемарас Черняцкис, Петрас Аравичус, Антанас Индзюлайтис, Йозас Попячкис, Зигмас Старкус и Йонас Суткус. Вместе с сотнями других государственных служащих Литвы, офицеров, учителей, журналистов, студентов, общественных и политических деятелей на железнодорожном вокзале они были отделены от семей и вывезены в товарных вагонах на Северный Урал. В начале июля высажены на станции Сосьва. Позже по реке баржами они были доставлены к поселку Гари и далее этапированы пешком на 20 километров в Гаринский лагерь Североуральского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР. Всего тогда было привезено около 800 мужчин, из них 370 литовцев и 80 эстонцев. 4 ноября 1942 года был расстрелян Пранас Давидайтис, премьер-министр Литовской Республики. Через несколько месяцев жестоких пыток следователям удалось сломить волю остальных допрашиваемых и получить от них желаемые признания. Всех их обвинили в проведении антисоветской агитации, создании нелегальной повстанческой организации Комитета спасения литовцев, который якобы должен был организовать в лагере вооруженное восстание и перейти на сторону немецко-фашистских войск, когда те продвинутся до Урала. 10 декабря 1942 года во внутренней тюрьме управления НКВД по Свердловской области вместе с другими литовскими гражданами был расстрелян и бывший министр внутренних дел Литвы Антанас Индзюлайтис. Я побеседовала с его племянником Витаутасом Индзюлайтисом, 82-летний пенсионер, также проживает в вильнюсском доме ссыльных.
Отец был директором лесхоза. Моей сестричке было 4, брату 10, мне 12. Мы видели, что вагон едут. Должно быть, сейчас будет вывозка в Сибирь. А моего отца, брат двоюродный, был министром Индзюлайтис Антанас, расстрелянный под Свердловском министр внутренних дел. Видели, что приехали, окружает дом наш. По-литовски говорящие были, по-русски говорящие. С оружием матушка наша внизу была с сестричкой. А мы с братом на чердаке спрятались. Потом начали они штыками, где дети жестоко. Матушка крикнула: «Дети, вернитесь, никуда не спрячемся». Ну и что же, нас взяли, сказали полчаса собраться. Страшно, потому что мы не знали, что вообще. Матушка моя, как никто, взяла национальный костюм. Когда нас вывезли, наши соседи все то, что осталось, забрали. Вывезли нас, в вагонах ехали, выпускали на свое дело. 10 минут постоит поезд, свистнет. Тогда еще паровозы были. По вагонам команды все должны были вернуться в свой вагон. Что запомнилось, в Челябинске повели в баню. И в этой бане все мужчины, женщины вместе идут. Касаются друг друга, понимаете. Было надо пройти дезинфекцию. Везли, довезли до Комарчага. За Красноярском станция была железнодорожная. А потом нас начали уже распределять. И вот там мы в палатках жили, которые сильные. Их сразу лес тайгу рубить. Уже был ноябрь. Только трактора могли проехать. И мы на прицепе с тракторами, значит. И нас поселили вместе в бараке. Ну и что же мы там жили? В одной такой комнатушке. Голод было. Матушка одна рабочая была, мы трое деревенцев. Отец помогал нам, уехал в Томск. Там работал лесоизмерителем, образованный человек по лесному хозяйству. Помню, почтальон говорит: «Скажи матушке, что ваш бандит прислал 100 рублей». Это были большие деньги. Можно было купить, но нам ничего не давали. Мы только на хлеб могли. Картошку покупали. Проездом как-то глядим, продают орехи кедровые. И матушка: «Ой, говорит, кофе какой дешевый». А это были кедровые орехи. Открывалась школа, нужно было учитель английского языка. И матушка комендант вызвал и говорит: «Вот будьте учительницей, скажите, о чем дети говорят, ко мне будете приходить». По субботам, и субботы были рабочие дни.
Просил доносить на детей.
Да, и говорит: «Мы тогда дадим квартиру хорошую, все такое». Она сказала: «Я не буду шпионкой доносить на своих пострадавших людей». Отказалась, и тогда ее еще более отрицательно послали в тайге. Лес возят, так сделать дорогу. Посадили картофель. Очень первый год был трудно. Потом отец нам прислал денежки, мы купили коровку. Люсей назвали. Люся кормилица. Все коровы имели имена: Маша, Даша, Надя. Там коровы были очень мало дающие, как коза давала молоко. Около нас река проходила. Была Харюс. Так и жили. отвоевали отправить домой, которые совсем малые, потому что они мешали работать взрослым родителям. Их отправили в Литву. Ее присматривала сестра отца, она была монашкой в Пожайслисе. И там сестра выросла.
Вы сами хотели в Литву?
Конечно, все. У нас, помню, как-то упал самолет поблизости. Была тайга, там Саянские горы. Снег был. Послы были с Москвы, летели в Монголию. Разбился. Было такое, кто найдет, кто летели в самолете, того в Литву отпустим. Ходили в тайгу. Нет, не нашли. Какая жажда была, мечта вернуться.
Помните отношение местных людей?
Старожилов там мало было. Были вывезены греки когда-то на полуострове Крымском. Вместе с ними везли украинцев. Нас там местные бандит, бандит кричали на нас. Или литовец, литовец. И мы деремся, все такое. Дети переживали. Были хорошие люди. В основном те, что уже были сосланы. 3 марта 1953 году. Помню, в школе были, такая симпатичная Софья Ивановна сказала: «Товарищи, умер дорогой наж отец Иосиф Виссарионович Сталин». Все начали плакать. Я поехал в 1955 году в Томск. И поступил в вечернее отделение Тихинского института. Работал поначалу грузчиком, землекопом и все такое. На станке работал. Сестра уже была в Литве. Брат после Сталина смерти тоже в Литву поехал к отцу, в Клайпеду. Я вернулся в Литву в 1958 году.
Известное явление. Частенько прохладно встречали.
Было здесь такое явление. Нельзя было нам в Литве жить. Вот в чем дело. В основном людей не прописывали. Пока не работали. Колесо беличье было.
Как бы сложилась жизнь, если бы мы не были сосланы? Думали об этом?
Конечно. Родичи дальние хотели нас забрать из Литвы. Богато жили. У них даже машина была. Упущение. Мы не были бы, в Сибирь вывезли.
Витутас Энзелайтис, как и другие постояльцы дома ссыльных в Вильнюсе, живет не только прошлым, он активно интересуется реалиями современной жизни и имеет на все свое суждение.
Не могу сказать, что сейчас идеально. Очень много недостатков из-за материального. Люди обманчивые. Кто богатый, значит, тот и власть. 27 лет, слава тебе, нам далеко еще. Литва исчезает. Убегай. Мой сын сейчас английский лучше знает, чем литовский. Женился, уехал в Дублин. Деньги – мерило труда, а сейчас этого нету. Мерило, кто кого обманет, насколько. Сейчас ценят по тому, насколько богатые. А богатым стать работы невозможно. Из-за комбинаций, из-за обманов и все такое.
Из окна вашей комнаты прекрасный сосновый солнечный лес. Что вас радует в этой жизни?
Живу, пенсию хорошую. Радость, что можно сказать что угодно. За другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Но от твоего сказанного реакция невелика.
Часть жизни провели вдалеке от родины. Что бы вы пожелали в Литве?
Чтобы люди не жили только за деньги, чтобы совесть у людей была.
Сюжеты о депортациях 48-го года, операции «Весна» подготовила вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Последний сюжет программы «Культурный дневник» посвящен вышедшей во Франции книге «Письма, адресованные животными тем, кто считает их скотами». Слово нашему парижскому корреспонденту Семену Мирскому.
Автору книги сегодня 69 лет, и в возрасте 12 лет Ален Бугрен-Дюбур, выходец из семьи французских аристократов и высших чинов армии, решил, что он посвятит свою жизнь защите животных. Бугрен-Дюбур – инициатор бесчисленных проектов, самым известным из которых остается проект по защите птиц, ибо птицы, наряду с пчелами, являются самой уязвимой частью живого. В предисловии, во избежание возможных недоразумений, автор энергично подчеркивает, что он не поклонник так называемого антропоморфизмом, то есть ничуть не склонен очеловечивать животных. Но животные – это существа, способные чувствовать, испытывать боль, радость, привязанность друг к другу, а зачастую и к людям, и в этом качестве достойны внимания и уважения с нашей стороны. Автор приводит цитату из второй записной книжки Чарльза Дарвина. «Поскольку мы превратили животных в наших рабов, то нам трудно видеть в них существа, равные нам». И поскольку речь зашла об авторе происхождения видов, то Бугрен Дюбур напоминает, что за 300 лет до Дарвина великий Мишель де Монтень в одном из своих эссе писал: «Наша первая обязанность в отношении людей – это справедливость, а в отношении всех других существ, нас окружающих, – благосклонность и доброта». Что эти слова означают на деле? Спрашивает Ален Бугрен-Дюбур и так отвечает на свой вопрос. Наш человеческий долг состоит в том, чтобы свести до минимума страдания, причиняемые животным. Итак, письмо, открывающее книгу, о которой мы ведем разговор, написано поросенком. И адресат письма – владелец свинофермы. Поросенок пишет:
«Видеть в нас, свиньях, не более чем машины для производства мяса, равнозначно отказу признать наличие у свиней развитой системы социальных отношений. А кроме того, свинья – это животное, не менее смышленное и интеллигентное, чем собака или шимпанзе, что доказано работами ученых из Кембриджа в Англии и университета Эмори в американском штате Атланта. В естественных условиях мы, свиньи, выбираем для отдыха чистое и сухое место. В холодное время года спим, прижимаясь друг к другу, чтобы не мерзнуть. А если вываливаемся в грязи, то единственной целью избавиться от паразитов, избегая чрезмерного облучения нашей шкуры солнцем в жаркую погоду».
Книга Бугрен-Дюбура не написана принципиальным вегетарианцем, но ведь нет нужды быть вегетарианцем, чтобы относиться к животным по-человечески. Добавлю, что в биографии автора не последнюю роль сыграл тот факт, что в течение 7 лет он был спутником жизни Брижит Бардо, которая ушла из кино в 40-летнем возрасте, а 40 с лишним лет, прошедшие с тех пор, посвящает защите животных. И созданный ею фонд является одним из крупнейших в Европе, да, пожалуй, и во всем мире, фондом защиты животных. Вся энергия этой необыкновенной женщины, практически все ее время и немалые деньги посвящены этой цели, которую она ставит несравненно выше всех ее достижений прежней жизни в качестве суперзвезды мирового кино. Но вернемся к книге Бугрен-Дюбура. Вот письмо, автор которого – гриф, птица из семейства ястребиных, самая крупная по весу и размаху крыльев хищная птица в мире. Золотым веком в истории этих птиц была эпоха египетских фараонов, считавших грифов реинкарнацией божества. Но прошли века и тысячелетия, и греки, а вслед за ними также римляне, начали бояться грифов, питающихся, как известно, падалью, отождествляя эту птицу с гнилью, разложением и смертью. Но все это плоды невежества, плоды незнания азбучных истин орнитологии, поясняет Бугрен-Дюбур и дает слово грифу, этому, по его словам, чуду природы.
«Мои глаза созданы природой так, что я способен без труда разглядеть мертвого ягненка на расстоянии более 30 километров. Самец и самка грифа придерживаются моногамии, то есть хранят друг другу верность на протяжении всей жизни, и если нам повезет умереть естественной смертью, то доживем мы как минимум до 35 лет. Нас, грифов, спасли от полного уничтожения люди, которым не безразлична судьба птиц. Если в 2003 году на территории Франции было примерно 100 пар особей нашего вида, то сегодня нас более 1500, то есть 1500 пар. И таким образом мы способны вновь в полной мере играть отведенную нам природой роль санитаров окружающей среды, ибо, питаясь падалью, мы чистим горы и угодья от трупов диких и домашних животных.
Одно из самых пронзительных писем в книге Бугрен-Дюбура адресовано Тореадору, и написано оно, естественно, быком, которому суждено через несколько минут быть выгнанным на арену, где через 20 минут его ожидает не только верная, но к тому же мучительная смерть. Бугрен-Дюбур, считающий корриду спектаклем массового садизма, не щадит нервов читателя, называя вещи своими именами. Вот фрагменты из письма обреченного быка.
Крики толпы и оглушительная музыка служат сигналом моего появления на арене. Мулета – кусок красной ткани, призванный дразнить меня, мелькает перед глазами, а затем наступает черед бандерилей, которые помощник матадора, бандерильера, вонзает мне в загривок. Стальная бандерилья имеет длину в 3 сантиметра, и цель 6 вонзаемых бандерилей, во-первых, ослабить меня, и, во-вторых, что главное, заставить меня опустить голову, облегчая работу матадора, который очень скоро нанесет мне своей шпагой решающий смертельный удар. Меня, быка, силой выгнанного на арену, на языке любителей корриды называют храбрым. Какая тут к черту храбрость? Ведь я весь дрожу от страха, не будучи в состоянии удержать мочу и кал.
Ален Бугрен-Дюбур, нисколько не хлопая себя по плечу, ибо он в подобных жестах не нуждается, с удовлетворением отмечает, что в последние десятилетия во всех странах, где практикуется коррида, но в первую очередь, разумеется, в Испании, число зрителей этого отвратительного зрелища постоянно идет на убыль. И сокращение числа зрителей корриды в значительной мере способствовало решению Комиссии Европейского Союза, принятой осенью 2015 года, о прекращении субсидий организаторам корриды. Иными словами, до 2015 года коррида проходила по разряду культурно-развлекательных мероприятий, уподобляясь цирку, по-прежнему получающему субсидии Евросоюза. В книге письма, адресованные животными, тем, кто считает их скотами, около 20 писем. Здесь и собака, и заяц, волк, лошадь, тигр, черепаха и обезьяна. Но мне особенно понравилось письмо, написанное цыпленком владельцу птицефермы. Цыпленок этот реалист, и он твердо знает, с какой целью ему даруют несколько месяцев жизни, что называется, на всем готовом, прежде чем его пустят на мясо. Но любитель куриных котлет, яичниц и омлетов не может, точнее, не должен с безразличием относиться к тому, в каких условиях живут те же цыплята, и в особенности куры-несушки, на так называемых птицефабриках, где кур всю их куриную жизнь держат в клетках. Если есть сфера, в которой человеческое отношение к животным находится в состоянии постоянного прогресса, то сферой этой является птицеводство. Для курицы жить в клетке столь же противоестественно и мучительно, как и для человека. И если вы зайдете в любой французский супермаркет и заглянете на полки, где продаются яйца, то вы увидите четкое разделение продукта на две категории. Яйца, которые снесли куры, выращивая так называемым выгульным методом, когда куры свободно гуляют на лугу, и яйца, поступившие с птицефабрик, где кур-несушек всю жизнь держат в клетках. Первая категория яиц, естественно, дороже, но способ свободного держания несушек благотворно отражается не только на качестве яиц и мяса, но и на курином генофонде. Автор книги счел нужным поименно назвать магазины, уже отказавшиеся от продажи курятины и яиц, получаемых с птицефабрик. И здесь на первом месте система магазинов «Монопри», расторгшая в 2016 году контракты с птицефабриками, где кур держат в клетках. Другие сети магазинов, в числе которых такие гиганты, как «Карфур», «Леклер» и «Ошан», обязались полностью отказаться от покупки продукции птицефабрик к 2025 году, пишет Бугрен-Дюбур, давая понять, что переходный период слишком затяжной и что надо сделать все возможное для его сокращения. Автор книги цитирует выдержки из Всемирной декларации прав животных, принятой в Лондоне в 1977 году, в которой, в частности, говорится.
Ввиду того, что способность различных животных чувствовать была повсеместно доказана, мы безоговорочно осуждаем причинение страданий живым существам и всякое ущемление их основных потребностей. Одно только видовое различие, не более чем различие расовое, не может служить оправданием эксплуатации и умышленного угнетения животных во имя науки, спорта, пищевой промышленности, экономических интересов, не исходя из каких-либо иных соображений человека. И заявляем о нашем убеждении в том, что все существа, способные чувствовать, имеют право на жизнь и свободу. Вот почему мы требуем, чтобы эти права были защищены.
Ален Бугрен-Дюбур, которому сегодня 69 лет, посвятивший большую часть своей жизни защите животных, спасению видов, находящихся под угрозой исчезновения, человек чуждый дешевого морализаторства. Но если вдуматься в суть названия его книги, письма, адресованные животными, тем, кто считает их скотами, то скотство свойственно именно тем людям, которые жестоко обращаются с животными. Мой обзор названной книги был уже почти готов, когда я обнаружил на сайте «Радио Свобода» замечательную передачу моей коллеги Любови Чижовой «Обречены на мучительную смерть. Почему в России опасно спасать животных?». Чижова рассказывает о нелегкой судьбе инженера электроакустики Алексея Тихомирова, который помогает бездомным животным и состоит в двух зоозащитных организациях «Рыцари жизни» и «Котоспас». Уже несколько лет Алексей Тихомиров занимается спасением, лечением и стерилизацией брошенных кошек, вызволяет их из подвалов. Нет нужды повторять содержание передачи Любови Чижовой. Те, кому эта тема не безразлична, могут послушать, почитать передачу на сайте «Радио Свобода». Я же со своей стороны хочу добавить лишь одно. Существует четкая, внутренняя, я бы сказал, даже имманентная связь между отношением людей к животным в каждом отдельно взятом обществе и качеством жизни самих людей в этом же обществе. А если уж совсем заострить тему, вполне в духе книги Алена Бугрен-Дюбура, то жестокое обращение с животными – это удел скотов.
Рассказ Семена Мирского о книге «Письма, адресованные животными тем, кто считает их скотами», завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «Информационная война. Стратеги и пехотинцы».
Информационная война – это такое старое занятие человечества. Так же, как и в реальной войне. Часть войск пребывает в запасе, часть войск ведет затяжные позиционные бои, а часть является спецназом или десантом, или войсками прорыва и так далее.
Когда мы впервые начали делать, например, радиопрограммы на средних волнах украинского радио, государственной радиостанции, у которой покрытие по всему Крыму, и когда нам начали звонить люди, мы сделали для них бесплатный номер телефона, и когда мы начали слышать разные точки зрения, каждый раз после вот такого звонка, после голоса из Крыма, что-то в тебе вздрагивает, как-то это на тебя влияет.
Подробнее об информационных войнах в пятницу в 10 вечера.